Только в зимнем саду многообразно перекликались певчие птицы. Да еще во всех залах и при всех дверях дежурили старые лакеи, привычно сторожа дряхлеющую немую старину, и даже неприятно пораженные живой фигурой премьер-министра, как призраком Гамлетова отца. Они церемонно обязательно шаркали, молчали, отвечали необходимое и оживлялись только, если их расспрашивать о старине. Нет, Столыпин так задыхался. Без часовой, живой прогулки вся его неисчерпаемая работоспособность до 3 часов ночи и с 9 утра могла подкоситься. Хоть 1 час подлинной прогулки с размышлением сообщает предметам ту крупную совзвешенность, без которой невозможно большие решения, а судьба утопится в мелочах. Тогда изобрели поездки, проводимые по плану охраны. Это она определяла, а не сам премьер-министр. Через какую из множества парадных дверей его сегодня выведут? Где ожидает карета, по каким улицам повезут и куда. За городом, на окраине, Петр Аркадьевич гулял и снова не знал, каким путем его вернут, обещал не вмешиваться, не давать приказаний кучеру, чтобы не сбивать. На таких же условиях ездил он и с докладами к государю, летом в Петергоф, зимой в Царское. По распорядку государя утро начиналось почти к полудню, так что Столыпин ездил с докладами всегда вечером, а возвращался к 1 часу ночи. Несмотря и на такую замкнутость жизни, террористы изобрели, как найти и убить его. Сперва через студентов, через старшую дочь подставить в семью учителя младших дочерей, террориста, разоблачилась. Ухаживая за старшей, он звал ее к себе на квартиру, но дочь сочла неблагородным открыть этот адрес отцу, и Столыпин согласился. Тогда ввели террориста в охрану Зимнего дворца, и более чем удачно. С револьвером в кармане он стоял на карауле, как раз при том входе, через который однажды и вышел Столыпин, но от неожиданности растерялся, не выстрелил, а затем вскоре был разоблачен. Еще раз. Социалисты-революционеры пронаблюдали, как Столыпин посещает больную сестру. Сняли квартиру в доме через улицу. Готовились стрелять из окна в окно. Сорвалось и это. Еще раз. При открытии медицинского института. Группа Зильбельберга. Еще раз. На поездке в Петергоф с докладом Сулетицкий. Всего за год были пресечены покушения группы Добржинского, летучего отряда Розы Рабинович и Леи Лапиной, летучего отряда Трауберга, группы Строгольщикова, группы Фейги Элькиной и группы Лейбы Либермана. Об этих месяцах Столыпин говорил близким: «Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни, а вечером благодарю Бога за лишний дарованный в жизни день, я понимаю. Смерть как расплата за убеждение, и порой ясно чувствую, что наступит день, когда замысел убийцы наконец удастся, но ведь нескольким смертям не бывать». Умирают только раз. И уже в первый вечер изнурительной жизни в зимнем, едва оправясь от взрыва, при 2 раненых детях и перепуганных остальных, Столыпин сидел и работал глубоко в ночь. в наш самый грозный час, при наибольшей жизненной стесненности, как раз и выполняется главная задача жизни. Террористы порывались убить его, но Россия свисала над бездной. Горели поместья, взрывались бомбы, бунтовали воинские части, судили военно-полевые суды, а смотреть надо было далеко в будущее, а продвигаться по единому стержню продуманной системы реформ. Прекращая беспорядки физической силой, правительство тем более должно было направить нравственную силу на обновление страны и прежде всего на земельную реформу. Мы, будущими поколениями, будем привлечены к ответу. Мы ответим за то, что пали духом, впали в бездействие, в какую-то старческую беспомощность, утратили веру в русский народ. Узел русских судеб завязан в деревне. Лечить государство надо не с высшего общества, где развращены, заражены чиновники рутинной службой, помещики свободной жизнью, отсутствием обязанностей. Двор, о дворе монархисту судить не приличествует. У государства должны быть прежде всего прочные ноги, и лечить его надо с ног, с крестьян. Никакое здоровое развитие России не может решиться иначе, как через деревню. Это была главная мысль Столыпина, что нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина, а такой гражданин в России — крестьянин. Сперва гражданин, потом гражданственность. Это и Витте говорил, что всякой конституции должно предшествовать освобождение крестьян, но сам же Витте нервным дергом ввел конституцию. А Столыпину теперь доставалось освобождать крестьян уже после нее. Абстрактное право на свободу, без подлинной свободы крестьянства, румянец на трупе. Россия не может стать сильным государством, пока ее главный класс не заинтересован в ее строе, и говорил Столыпин. Нет предела содействию и льготам, которые я готов предоставить крестьянству, чтобы вывести его на путь культурного развития. Если эта реформа нам не удастся, то всех нас надо гнать по мелом. На правительстве нравственное обязательство указать законный выход крестьянской нужде. Каждому трудолюбивому работнику создать собственное хозяйство, приложить свободный труд, не нарушая чужих прав. Немедленной уступкой крестьянам части казенных, удельных, кабинетских земель, 9 миллионов десятин тотчас же. Указ об этих 9 миллионах был подписан в самый день взрыва на Аптекарском острове при дружном семейном сопротивлении великих князей, не желавших отдавать удельную землю всю и не желавших безвозмездно. Облегчением продажи земель заповедных, майорат, для примера, и сам Столыпин продал свое нижегородское имение крестьянскому банку. Понижением платежей по судам, увеличением кредита, но главное — свободою выхода из общины. Невыносима дальше необходимость всем подчиняться одному способу ведения хозяйства, невыносимо для хозяина с инициативой применять свои лучшие склонности к временной земле. Постоянные переделы рождают в земледельце беспечность и равнодушие. Поля уравненные — это поля разоренные. При уравнительном землепользовании понижается уровень всей страны и сельскохозяйственной, и общекультурной. Занося руку разрушить земельную общину, еще бы Столыпин не знал, сколько государственных актов перед тем были направлены общину сковать и заморозить. Даже Николай I настойчиво вел земельную программу, неотличимую от мечты нынешних эсеров, равномерное. По дворам, по селам, по волостям, по уездам и даже по губерниям наделение землей и периодические переделы по переписям. Попытки в конце его царствования в виде опыта расселять государственных крестьян на семейно-подворных участках были остановлены при Александре II. При освобождении крестьян от помещиков, хотя и видна была несуразность оставить их в зависимости от общины, но сделали именно так, сохраняя теоретический выход – выйти единовольно после уплаты всех выкупных платежей, но почти никто не нашел сил выкупиться так, а в конце царствования Александра III и этот выход запретили, пока все выкупы были прощены царским махом осенью 1905 года. Русские цари один за другим таили недоверие к самому трудолюбивому и обширному классу, на котором зиждилась страна. Не доверял крестьянам и Александр III, запрещая даже простой раздел крестьянского двора без согласия общины, специальными указами, напоминая не отчуждение надельных земель, и как раз после голода 1891-го, когда ожидался бы вывод противоположный, стесняя робкие права деревенских сходов властью дворянских начальников, властью штрафов, арестов и даже розок. Ошибкою Александра III было перенести на крестьян гнев, вызванный интеллигентскими мятежниками. Не доверял крестьянам и царствующий государь. Всего 3 года назад, настаивая на неприкосновенности общины, даже когда уже отменялась невыносимая, несправедливая круговая порука сельских общин за неисправных плательщиков. И даже в прошлом году с высоты трона было повторено, что надельные земли неотчуждаемы. Держать общину настаивал и Победоносцев, чья сила исчерпала столько осенью 1905-го, а просто, осознанно, неосознанно. Весь правящий слой дрожал и корыстно держался за свои земли, дворянские, великокняжеские, удельные. Только начнись где-нибудь, какое-нибудь движение земельной собственности, ах, как бы не дошло и до нашей! Да еще обзаведись, крестьяне, своей землей, уменьшится предложение крестьянского труда. А с дворянской землей не помогала и самая убедительная статистика. Выше всех цифр и доводов парила в крестьянской груди наследственная обида на помещичьи землевладения не у нынешнего поколения, не у отцов, не у дедов, даже не у прадедов, но у каких-то предков наших когда-то вы отняли землю ни за что. Дарили нас целыми деревнями вместе с землей, и этого незажившего пылания не могли остудить столетия. Но именно отсутствие у крестьян подлинно своей, ощутимо своей земли и подрывает его уважение ко всякой чужой собственности. Затянувшиеся общины своим мировоззрением и питают социализм, уже накатывающий во всем мире. Несмотря на святую общину, деревня в 1905 году проявила себя как пороховой погреб. Правовое бесправие крестьян далее нетерпимо, крестьянин закрепощен общиной. Нельзя дальше держать его на помощях, это несовместимо с понятием всякой иной свободы в государстве. Чувство личной собственности столь же естественно, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека, и оно должно быть удовлетворено. Собственность крестьян на землю – залог государственного порядка. Крестьянин без собственной земли легко прислушивается к толкам, поддается толку разрешить свои земельные вожделения насилием. Крепкий крестьянин на своей земле – преграда для всякого разрушительного движения, для всякого коммунизма. То-то все социалисты так надрываются не выпускать крестьянина из плена общины, не дать ему набрать сил. Да, и скученная жизнь в деревне облегчает работу агитаторов. Земельной реформой уничтожаются и эсеровские поджоги. Свой ключевой земельный закон Столыпин понимал как вторую часть реформы 1861 года. Это и было истинное, полное освобождение крестьян, опоздавшее на 45 лет. И как тогда подогнало крымское поражение, так теперь подогнало японское. Вероятно, многое из этого говорилось и внушалось на ночных приемах в Петергофе летом и осенью 1906 года и имело успех. Государь вот уже и сам был искренне уверен, даже увлечен, что это именно он чувствовал и выразил благоденствие крестьянства, главный царственный труд наш, что это именно он задумал реформу, в продолжение великого дедовского освобождения крестьян, и удачно, что Столыпин находит для нее формулировки.